Добрый день, я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашей страны в 20-м, начале 21 века в лицах. Идем в алфавитном порядке. У нас сейчас буква «В», уже в прошлый раз была передача у Сергея Юльевича Витте. Вот на наш сайт в интернете пришло несколько вопросов. Страховщик Марина Чугаева спрашивает из Владивостока, когда будет передача о Высоцком? Передача о Высоцком будет в следующее воскресенье. Вот есть у нас такой постоянный слушатель, бизнесмен из Москвы, иногда, правда, из Владивостока, по-моему, он подписывается, хотя я не готов утверждать. Путаю, Сергей Северов или Северов, не знаю, как правильно ставить ударение. Это вот такой катон у нас утический, который каждый раз в каждой программе, перед каждой нашей программой задает вопрос по поводу того, ну, в общем, не нравится ему название нашей передачи. Да, действительно, о Пушкине было сказано Аполлоном Григорьевым «Наше все», но мы, тем не менее, так дерзко решили воспользоваться этим выражением. И что бы вы нам ни писали, Сергей, все равно название нашей программы мы не поменяем. Может быть, у вас все-таки найдутся какие-то более интересные, содержательные вопросы. Но прежде чем начнем очередной наш выпуск, мы проведем голосование. Приготовьтесь, пожалуйста, у нас сейчас будет рикошет.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Так вот, я специально провожу голосование, еще не объявив или не напомнив тем, кто об этом знает из интернета, о чем сегодняшняя передача, кому она посвящена, чтобы постараться максимально не повлиять максимальным образом на результат этого голосования. Вопрос очень простой. Вот представьте себе, уважаемые радиослушатели, возбудили уголовное дело против гражданина, может быть, даже арестовали. Виновен ли он? Следствие, как говорится, должно в этом разобраться, а затем и суд. Является ли вот его собственное признание в том, что он виновен, что он совершил то преступление, в котором его обвиняют, которое ему инкриминируется, достаточным основанием для того, чтобы признать его виновным? Вот такой вопрос. Я постараюсь его сейчас сформулировать чуть короче. Является ли признание достаточным доказательством вины обвиняемого? Если вы считаете, что да, когда человек признается, этого достаточно для того, чтобы признать его виновным, набирайте 660-0113. Если вы считаете, что нет, собственного признания недостаточно, набирайте 660-0114. Голосование пошло. И вот сразу очевидный результат. Посмотрим, изменится ли он по мере того, как голосование будет продолжаться. А пока идет голосование, я представлю моего сегодняшнего гостя. Александр Максимович Яковлев. Человек, которого многие наши слушатели, наверное, знают еще со времен перестройки, со времен программы «Взгляд», благодаря которой, наверное, Александр Максимович получил широкую публичную известность. Благодаря его статьям, в том числе в незабвенных московских новостях образца конца 80-х годов, когда газету возглавлял Егор Владимирович Яковлев, и когда эта газета была там больше, чем газеты, когда она была, знаете ли, по-ленински организатором революционных масс, скажем так, организатором тех людей, которые выступали за глубокие реформы, за то, чтобы идти дальше, дальше, глубже, превращать курс на реформы, на перестройку, в подлинную революцию, как, собственно, оно в итоге и случилось. Асен Максимович, заслуженный юрист России, сейчас он возглавляет Московский новый юридический институт, ректор Московского нового юридического института. Вот я повторю вопрос, который был задан. Является ли признание вины достаточным доказательством вины обвиняемого? Если да, 660.01.13, если нет, 660.01.14. Ну, я думаю, что уже, собственно, мы получили 500 звонков, и тенденция абсолютно очевидна. Я должен вас поздравить, Александр Максимович.
Да, у нас высокий уровень
правосознания. Высокий уровень правосознания. Отлично. Только 3 с небольшим процента позвонивших к нам в студию, причем их 14 человек всего, да, считают, что да, признание вины, а это достаточное доказательство того, что человек действительно является преступником. 96,8% считают, что нет. Собственное признание доказательством вины не является. Вопрос задан не случайно, потому что человек, о котором наша сегодняшняя передача, доказывал ту точку зрения и посвятил этому добрую половину своей жизни, что вина обвиняемого, которую он признает сам, является едва ли не самым главным доказательством. Речь идет об Андрее Януарьевиче Вышинском, который герой или, если угодно, антигерой нашей сегодняшней программы, человек, с которым очень многое связано в истории нашей страны, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и даже в начале 50-х годов. И сейчас в нашей программе портрет Вышинского с этим материалом Ирины Воробьева.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Его имя стало синонимом слова «инквизитор». Низкого роста, плотно сбитый, благоухающий, красивая просить, почти слившийся с мундиром мышиного цвета и погонами цвета надраенной стали. Тогда этот странный наряд дипломата казался верхом вкуса и элегантности. Щеточка тонких усов, очки в изящной оправе, за стеклами цепкий, колючий, пронзающий взгляд, чуть прищуренные глаза, тоже стальные. Так запомнился Андрей Януарьевич Вышинский писателю Аркадию Ваксбергу. Он видел Вышинского вблизи, когда тот уже был министром иностранных дел СССР, но вошел Вышинский в историю как государственный обвинитель на печально знаменитых процессах 1936-1938 годов в Москве над Каменевым, Зиновьевым, Пятаковым, Сокольниковым, Бухариным, Рыковым и другими бывшими руководителями большевистской партии и правительства СССР, объявленными врагами народа. Книга Аркадия Ваксберга о Вышинском называется «Царица доказательств». В названии отражено главное, что сделал в своей жизни Вышинский, генеральный прокурор СССР. Он постарался научно обосновать, что признание обвиняемого, подозреваемого в государственных преступлениях является решающим доказательством вины. Признание у врагов народа вытягивали шантажом и угрозами, выбивали на допросах, вымучивали пытками. Фактически все многочисленные книги и статьи Вышинского были направлены на юридическое обеспечение и оправдание массовых сталинских репрессий. Вышинский был единственным по-настоящему образованным человеком во всем сталинском руководстве. Он получил прекрасное образование, окончил Киевский университет, свободно говорил по-польски, отец его был поляк, и по-французски, усвоив язык еще в первоклассной царской гимназии. Знал хуже, но тоже неплохо английский и немецкий. При этом, как вспоминал личный переводчик Сталина Валентин Бережков, оставивший интереснейшие книги мемуаров, Вышинский был известен своей грубостью с подчиненными, способностью наводить страх на окружающих. Но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Даже в приемную наркома он входил как воплощение скромности. Видимо, из-за своего меньшевистского прошлого Вышинский особенно боялся Берии и Деканозова. Последний даже при людях называл его не иначе, как «этот меньшевик». Тем больше страх испытывал Вышинский в присутствии Сталина и Молотова. Когда те его вызывали, он ходил к ним, пригнувшись, как табачком, с заискивающей ухмылкой, топорщившей его рыжеватые усики. О мидовской карьере Вышинского сегодня помнят гораздо меньше, хотя в МИДе он проработал гораздо дольше, чем в прокуратуре. С 1940 года и до самой смерти в 1954. 1974. Сначала он был заместителем наркома и отвечал за разного рода специальные миссии, которые ему поручал Сталин. Например, сразу после окончания войны в 1945 году Вышинский много раз ездил в Нюрнберг как глава сверхсекретной комиссии, которая в документах даже не имела определенного названия. Ее называли то правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу, то комиссия по руководству Нюрнбергским процессом. Именно так, руководство, ни больше, ни меньше. Ее главная цель состояла в том, чтобы ни при каких условиях не допустить публичного обсуждения любых аспектов советско-германских переговоров, особенно факта наличия и содержания секретных протоколов к договорам 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе. В 1949 году Вышинский сменил на посту министра иностранных дел СССР, попавшего в опалу Молотова, период, когда руководство Вышинского некоторые историки окрестили прокурорской дипломатией. В ООН бывший генпрокурор произносил эмоциональные речи, пестрившие уничижительными эпитетами в адрес правительств и представителей других стран, такие длинные, что не помещались в одном номере газеты «Правда». Их приходилось печатать в нескольких номерах с продолжением. Вышинский был настоящим трубадуром холодной войны. Клеймил, пригвождал к позорному столбу, унижал, высмеивал. Полемика, которую затевал он, носила конфронтационный характер. Вышинский по существу заботился не столько о поиске взаимоприемлемого компромисса, сколько об осуждении противника. Едва ли не первое важное кадровое решение, принятое на самом верху на следующий день после смерти Сталина, 6 марта 1953 года, было вернуть Молотова на пост министра, а Вышинского понизить до замминистра и отправить в Нью-Йорк представителем при ООН. Там он и оставался до самой смерти от сердечного приступа поздней осенью 1954 года, несмотря на неоднократные вызовы в Москву, от поезда куда он уклонялся под разными предлогами. Очевидно, он опасался, что на родине он может разделить судьбу Берии, Абакумова, Деканозова и многих других сталинских палачей. Похоронен Вышинский у Кремлевской стены.
Вот такая биография. Далеко не все, конечно, рассказала Ирина Воробьева о том, какой это был человек, и чем он запомнился, чем вошел в историю. А вот помните, Александр Максимович, там такая трагическая вещь, смерть человека, да, но там был анекдотический эпизод, связанный со смертью Вышинского в Нью-Йорке. Не помните?
Нет.
Ну, была холодная война в разгаре, и, понятно, американцы прослушивали помещение советского представительства. И прослушивая, они поняли, что с Вышинским что-то случилось. Ну, когда у него был утром по одной версии за завтраком, по другой версии он диктовал свою очередную речь для выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Они поняли, что человеку плохо. А ему некому, рядом не оказалось врача. И американцы сами позвонили в представительство и сказали: мы знаем, что у вас там ЧП, давайте мы пришлем медиков. Ну, наши дипломаты страшно изумились, как гласит этот апокриф, но сказали, что не надо, мы сами типа справимся. Но справиться им не удалось, и
Вышинский не выжил. Смерть самого главного, так сказать, учредителя террора, Иосифа Виссарионовича, там тоже насчет того, чтобы быстро прислать врача, не очень получилось. Так что это, наверное...
Но там была немного другая ситуация. Там просто... Там есть, как вы сами знаете лучше меня, много разных версий, но, скажем, официальная версия, которая, кстати, многим по-прежнему, несмотря на разные теории заговоров, которые озвучиваются, официальная версия, которая, мне кажется, имеет по-прежнему право на существование, просто охрана не решилась побеспокоить,
ну, покоить хозяина. Да. Всеобщий ужас от живого, а тем более от этого. Я хочу только добавить к этой биографии одну такую небольшую подробность. Знаете, как студенты между собой называли Андрея Януаровича? Андрей Ягуарович.
Андрей Ягуарович. А ведь, да, наверное, в вашу бытность студентом он был живым классиком своего рода. Да,
да, безусловно. И вы знаете, в этом один большой урок для юристов. Не только того времени, но и нашего. Оказалось, что блестящее знание юридической техники вовсе не гарантирует справедливого юриста. Оказалось, что огромный интеллектуальный багаж, знание зарубежного законодательства может быть умно, зверски, извращенно служить делу неприкрытого инквизиционного процесса и служить юридическим прикрытием террора. Самое удивительное, когда читаешь материалы этого процесса, возникает впечатление какого-то страшного спектакля. Там никто не спорит с прокурором. Подсудимые не защищаются. Они только развивают то, что говорит обвинитель.
Вы имеете в виду процесс Бухарина?
Да, да, 1938 года. Они снабжают новыми подробностями. Секрет был очень прост. Им обещали жизнь, если они будут себя вести так, как было отрепетировано для них до процесса. Расстреляли почти всех.
Там был, правда, один эпизод на самом первом заседании. Николай Кристинский
попытался.
Отказался от своих показаний, данных на предварительном следствии.
Это показывает, насколько, так сказать, в общем, единственная течь в этом безукоризненной колеснице страшного террора. Характерно, что наша с вами передача совпала по времени с показом по второму каналу телевидения «Шаламовской эпопеи». Вы знаете, вот это вот введение этой страшной колесницы террора на ее самом кровавом уровне говорит о том, что она вся возвышалась кверху и замыкалась, во-первых, конечно, на самом великом и бессмертном ленинском, так сказать, вожде, а юридическим орудием был, конечно, Андрей Януарович Вышинский. И это, опять же, ставит вопрос, который, я думаю, не теряет никогда свою актуальность. Что, кроме знания юридической техники, отличает юриста, настоящего юриста, который защищает право как бытие свободы? Не право как приказ начальника, а право как устой демократического общества. Понимание того, что только вот эта суть дает юридической технике настоящее направление на благо народа. Как только техника права отрывается от этой основы демократического права, она может быть использована как угодно. Все, что написано сверху, закон, а внизу печать, это право. Нет, это еще не право. Это может быть закон, который узаканивает террор. И таких законов мы знаем достаточное количество. И этот урок демократического понимания роли юриста в демократическом обществе никак не может быть, не должен быть потерян, чтобы юридическое великолепие Вышинского не затмевало то, что эта техника служила для покрытия чудовищной машины террора.
Ну, вот скажите, я спросил уже у вас о вашем студенческом опыте, да, когда вы учились?
Я учился, я закончил Московский юридический институт в 52-м году.
В 52-м году?
Это было здание консерватории на улице Герцена. А знаете, как назывался зал, где читались лекции? Зал имени Вышинского.
Угу. И, между прочим, ведь сам господин Вышинский, или товарищ Вышинский, как его тогда называли, был несколько лет ректором Московского государственного университета с 25 по 28 год. Вот такой поразительный человек, что даже умудрился и ректором МГУ побыть. Правда, говорят, что с подачи Иосифа Виссарионовича. Сталин очень доверял Вышинскому. Они познакомились еще в 1908 году в тюрьме в Баку. Вышинский тогда был меньшевиком и попал в тюрьму как меньшевик, а Сталин был на стороне большевиков, но, тем не менее, они близко познакомились. И, кстати, как гласит одна из биографий Вышинского, вот такой факт в одной из биографий его приводится, что когда в 1920 году бывший меньшевик Вышинский вступил в партию большевиков, ему дал рекомендацию Сталин. И Вышинский был единственным человеком, которому Сталин когда-либо давал рекомендацию, вот уже будучи высокопоставленным государственным и партийным деятелем Советского
Союза. И этот факт показывает удивительную, не удивительную, а ужасную логику террора. А именно, бывший меньшевик – самое надежное орудие. Заметьте, что террор начинался сверху донизу. Террор наверху преследовал непосредственно цель устранить конкурентов в борьбе за власть. Но все те твердокаменные марксисты, которые расправлялись с врагами революции, причем иногда методом террора, сами становились жертвами террора. И это одно из самых нравоучитель.
Николай Крыленко, например, который был государственным обвинителем на процессах, где, кстати, Вышинский был не прокурором, а судьей.
От тезисов Крыленки дрожат у нас коленки, как говорили.
Ну, хорошо, а вот будучи студентом, тогда, вот в конце 40-х, начале 50-х, вот вы подвергали сомнению то, что утверждал Вышинский в своих работах? Ваши преподаватели, ваши профессора,
как к этому относились? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, как раз в сфере преподавания случилось то же. Тех, кто был таким ясным, четким, безукоризненным марксистом, были истреблены. А профессура, а что с ними, с этими буржуазными демократами делать? Профессор Герцензон, профессор Дурманов, они продолжали нам преподавать. Вот получалась парадоксальная ситуация. Террор в жизни, и все-таки они нам передавали из дореволюционной России подлинные ценности права. Пусть они были в абстрактном виде. Можно было посмотреть в жизнь и сказать, что там, где речь идет о политических преступлениях, ничего не применимо. Но все-таки вот эта подкладка, она действовала на меня, во всяком случае, решающим образом. Потому что то, что я от них почерпнул, не сразу воплотилось в жизнь, но осталось для меня, я думаю, для других тоже. Так что вот такого непосредственной индоктринации в терроре тоже ведь не было. Ведь даже террор прикрывали, так сказать, юридической терминологией.
Ну что ж, у нас еще минута остается до новостей середины часа. Я хочу напомнить вам, что у нас есть номер телефона, по которому вы можете присылать свои вопросы, свои сообщения. 7-985-970-45-45. Присылайте на этот номер ваши вопросы, ваши реплики в виде СМС-сообщений. Ну, кроме того, может быть, во второй половине часа мы послушаем ваши звонки. Еще у нас будет еще одно голосование. И я надеюсь, если все будет в порядке, к нам присоединится по телефону, правда, еще один участник. Сам в прошлом высокопоставленный прокурорский работник, а ныне депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. А сейчас мы прервемся и после коротких новостей вернемся в эфир.